Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, вы слушаете программу «Время свободы». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода», новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Астане прошли переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Рассмотрение дела об убийстве Пола Хлебникова прервано до 18 января. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает улучшаться, заявляют врачи. В столице Казахстана Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Лидеры обеих стран выразили удовлетворение соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. Стороны договорились также активизировать переговорный процесс по проблемам делимитации водных границ и базирования Черноморского флота в Севастополе. Ранее Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств приняли участие в церемонии инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова отложен до 18 января. Мосгорсуд сегодня принял решение направить в адвокатскую палату Москвы сообщение о том, что адвокат одного из обвиняемых Фаиля Садриддинова, Руслан Коблев, нарушает кодекс адвокатской этики. Адвокат, в свою очередь, считает решение суда акцией давления на подсудимых. Помимо московского нотариуса Фаиля Садриддинова, на скамье подсудимых уроженцы Чечни Казбек Дуку, Кузов и Муса Вахаев. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. В Курчаловском районе Чечни сегодня утром были задержаны два маджахеда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
По информации, полученной от сотрудников Курчаловского района отдела милиции Чечни, утром в среду в селении Бачиюст военнослужащие спецбатальона «Восток» совместно с сотрудниками антитеррористического центра республики провели адресную спецоперацию, в ходе которых задержаны два активных участника вооруженных формирований маджахедов. Во время обыска в домах арестованных изъяты оружие, боеприпасы, литература ваххабитского толка и около 10 самодельных взрывных устройств большой и малой мощности. По данным тех же источников, в селении Борзой и близлежащих к нему населенных пунктах Шатойского района Чечни ведутся широкомасштабные поиски военнослужащего срочной службы, самовольно, ночь на среду, покинувшего расположение одного из подразделений внутренних войск МВД России. Беглый солдат вооружен автоматом и двумя ручными гранатами С-1. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчавой, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад. ООН предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом и люди. Уже умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Сказал представитель ВОЗ. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 10 мая прошлого года во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси Арутюнян бросил в толпу гранату, которая по случайности не взорвалась.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты национал-большевистской партии, обвиняемые в подготовке терактов, направлены на психиатрическую экспертизу. Такое решение принял сегодня Новосибирский областной суд. Подробности в репортаже корреспондента «Радио «Свобода» Кирилла Маковского.
Накануне в Новосибирском областном суде начался процесс по делу Вячеслава Русакова и Николая Балуева, активистов национал-большевистской партии. Напомню, их обвиняют в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подготовке теракта. В мае прошлого года в их домах и тайниках на территории города сотрудники областного управления ФСБ изъяли несколько крупнокалиберных артиллерийских снарядов, более 2 килограммов тротила и гексогена, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также специальную литературу по изготовлению взрывных устройств и проведению терактов. На вчерашнем заседании, проходившем в закрытом режиме, государственный обвинитель потребовал направить Русакова и Балуева на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Свое требование прокурор объяснил тем, что в ходе предварительного следствия психиатрическое обследование обвиняемых проводилось только амбулаторно. Сегодня Новосибирский областной суд удовлетворил прошение прокурора. Сейчас на процессе объявлен перерыв, но как только суд получит результаты экспертизы, рассмотрение дела продолжится. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома Скотт МакЛеллан заявил.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим.
Говорил представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Напомню основные новости к этому часу. В Астане прошли переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова прервано до 18 января. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает улучшаться.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов сегодня в программе. Переговоры президентов России и Украины в Астане. Владимир Путин и Виктор Ющенко выразили готовность выполнить все достигнутые ранее договоренности. Политический кризис на Украине. Премьер-министр Юрий Ихануров отказывается подчиниться решению парламента и заявляет, что его правительство будет работать в прежнем режиме. Ариэль Шарон выходит из медикаментозной комы. Врачи считают, что непосредственная угроза жизни миновала. Итак, в Астане завершились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, приехавших на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Путин и Ющенко подтвердили достигнутые ранее договоренности по поставкам российского газа, назвав эти соглашения отвечающими рыночной экономике. Ющенко также дал оценку последним событиям на Украине, заявив, что решение парламента об отставке кабинета министров направлено на дестабилизацию ситуации в стране. Подробнее о переговорах в Астане расскажет наш коллега, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Встреча Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане продолжалась сегодня больше часа, и судить о ее результатах можно было бы по той степени готовности отвечать на вопросы прессы по ее окончании, которые президенты продемонстрировали. Наблюдая практически за всеми встречами российского и украинского президентов, могу сказать, что эта степень была достаточно высокой сегодня, хотя им было задано всего 2 вопроса, ответы на которые, впрочем, не страдали излишней лаконичностью. Обратил бы внимание на одну фразу Путина, сказанную им сегодня.
Здесь хотел бы сказать, что нам очень приятно констатировать, что за многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят.
Этим, видимо, выражается отношение Москвы к соглашениям по газовым проблемам, подписанным «Газпром» и «Нафтогазом Украины» 4 января. Перед началом встречи с Ющенко Путин назвал их правильными и взаимовыгодными.
Мы едины во мнении, что соглашение, подписанное 4 января этого года по газовой проблематике, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины.
А чтобы подчеркнуть, что это позволит и установить личные отношения между президентами, Путин напомнил о предложении, сделанном ему ранее Виктору Ющенко, отдохнуть на Карпатах. Но это, впрочем, все лирика. За ней стоит, как сказал после встречи один из членов российской делегации, участвовавшей в переговорах, действительно удовлетворение российского президента итогами встречи с украинским коллегой. Единственное темное место в оценке перипетий газовой войны между Россией и Украиной обнаружилось, когда оба президента стали отвечать на вопрос, будут ли в России по-прежнему говорить о воровстве газа со стороны Украины в те дни, когда «Газпром» понизил объемы прокачки газа в первые дни Нового года. Путин ответил, что надо быть корректными в выражениях, но международные организации все подсчитали. Отвечая же на этот вопрос, Виктор Ющенко заметил, что в те дни Украина недостатки газа, которые должны были транзитироваться в Европу, восполнила на 80%, закачивая в трубу запасы газа в своих газохранилищах. И это выглядело довольно любопытно, поскольку в те же самые дни в Киеве говорили о том, что Украина, если отбирает газ, то это тот, который принадлежит ей и покупается в Центральной Азии. Президенты договорились о решении дальнейших задач в отношениях между двумя странами, в частности, о решении проблем, связанных с дислокацией Черноморского флота в Севастополе. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Астана.
Премьер-министр Украины Юрий Хануров сегодня заявил, что не согласен со вчерашним решением Верховной Рады, и его правительство будет работать в прежнем режиме. Никаких исполняющих обязанностей, подчеркнул и Хануров. Никто из членов правительства заявление об отставке не писал. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украинские политики и известные правоведы по-разному оценивают последствия решения Верховной Рады об отставке правительства Юрия Яханурова. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок к Конституции вступят в силу только после намеченных на конец марта парламентских выборов. По мнению некоторых юристов, сейчас ни президент, ни парламент не имеют права формировать кабинет. Поэтому правительство Яханурова, очевидно, может исполнять свои обязанности до избрания новой Верховной Рады. Впрочем, оппозиция предлагает обсудить идею создания правительства народного доверия, говорит депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб.
Если те политические силы, которые инициировали и провели отставку правительства, отбросили на сегодняшний момент свои амбиции, личностные амбиции, я имею в виду передвыборную программу, мы могли бы сформировать платформу правительства национального доверия, ну скажем, определились бы по вопросам Украина и НАТО, место Украины в едином экономическом пространстве, взаимоотношения Украины с Россией, то есть по основополагающим моментам, и могли бы сформировать правительство национального доверия, которое бы действительно сделало шаги навстречу большинству населения.
К формированию нового правительства призывает президента и оппозиционная партия регионов. Один из ее лидеров, депутат Раиса Богатырева, предложила главе государства обсудить сложившуюся ситуацию за круглым столом при участии ведущих политиков и руководителей крупных политических партий.
На сегодняшний день мы имеем фактически легитимные органы управления. Это парламент и президент. Поэтому необходимо обязательно при президенте собрать политсовет, который постоянно действующий, провести политические консультации, учитывая, что проблемы, которые постоянно возникают с правительствами с момента прихода оранжевой команды, они были порождены не вчера и не позавчера, тогда, когда непрозрачно началось формирование власти президентом Ющенко, то и этот политсовет провести в открытом режиме. Я думаю, что у президента есть шанс сейчас приступить к формированию нового правительства и учесть, что непубличность, непрозрачность и неумение его людей договариваться с парламентом, именно это стало причиной того, что потерпело поражение одно правительство Юлии Тимошенко и второе правительство Юрия Яханурова.
Между тем, внефракционный депутат Александр Волков прогнозирует, что политический кризис на Украине может привести к серьезным экономическим последствиям.
Фракции, казалось бы, несовместимые политически, это я имею в виду коммунисты, БЮТ, СДПУО, регионы, они отправили правительство в отставку и, в принципе, привели к политическому кризису. Что последует дальше? Это экономический и социальный кризис. Я думаю, что в ближайшее время пойдут цены вверх. Дизельное топливо на бензин, пойдет вверх доллар, пойдут вверх цены на все.
Как ожидается, сразу после возвращения из Астаны Виктора Ющенко на экстренное заседание соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины. Его секретарь Анатолий Кинах назвал отставку правительства попыткой противника власти использовать новые полномочия парламента, полученные после политреформы, для дестабилизации политической и экономической ситуации в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, которые прибыли в столицу Казахстана на инаугурацию Нурсултана Назарбаева. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова прервано до 18 января. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность решением Ирана возобновить ядерные разработки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вчерашняя отставка украинского правительства, по мнению некоторых экспертов, может сказаться на поставках российского газа на Украину. Судя по всему, газовая война в том виде, в котором она проходила в начале года, не повторится, однако проблема поставок российского топлива в Европу так и не решена окончательно. Тем более, что «Газпром» объявил о повышении цен на газ, поставляемый в западноевропейские страны. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Одной из жертв газовой войны между Москвой и Киевом стала Молдавия, куда газ из России шел через территорию Украины. Напомню, договор о поставках российского газа в Молдавию в 2006 году до сих пор не подписан из-за разногласий по его стоимости. Кишинев покупал газ по цене $80 за 1000 кубометров, а с нового года «Газпром» повысил цену до $160. В результате всего этого сегодня в домах Кишинева стало холодно. Городские власти сообщают, что давление газа в трубопроводах в последние дни снижается, и его не хватает для выработки достаточного количества тепла. В других европейских странах перебоев в поставках российского газа больше не наблюдается, однако здесь на повестке дня стоит другой вопрос – как избавиться от зависимости от настроения руководства «Газпрома» и самого Кремля. В Польше продолжается дискуссия о возможности подписания контракта с Норвегией для того, чтобы избавиться от этой, как считают многие польские политики, опасной зависимости. Накануне бывший министр экономики Яцек Пехота заявил, что диверсификация любой ценой не имеет смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После событий, связанных с российско-украинским газовым конфликтом, когда Польша, хотя и непродолжительное время, но получала на 14% газа меньше, в Варшаве всерьез задумались над тем, как избежать подобной ситуации в будущем. Из 11 миллиардов кубических метров газа, потребляемых страной в год, примерно 40% добываются из собственных месторождений, а остальное Польша практически полностью импортирует из России. В том, что Польша зависит от российского газа, обвинили предыдущее посткоммунистическое правительство, которое после прихода к власти в 2001 году прекратило переговоры с Норвегией и Данией о поставках газа из этих стран. Генеральный прокурор заявил о начале следствия, которое определит, кто виноват в создавшейся ситуации, а премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич объявил о начале интенсивных работ по строительству газового терминала на побережье Балтийского моря. Министр экономики получил задание подготовить проект решения правительства, связанного со строительством газового терминала, заявил Марцинкевич. Между тем, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, кабинет которого прекратил переговоры с Норвегией и Данией, заявляет, что выполнить контракт с ними было невозможно, поскольку для одной Польши этого газа было бы за много, а других покупателей не нашлось. А кроме того, норвежский газ был бы значительно дороже российского. Министр экономики в правительстве Миллера Яцек Пехота также заявил накануне, что за газ из Норвегии пришлось бы платить примерно на 40% больше, чем за газ из России, поэтому в данном случае диверсификация любой ценой не имеет смысла. Нужно сначала выяснить, купят ли газ по такой цене польские потребители, заявил Пехота. Бывший министр признался, что теперь у Польши нет шансов вернуться к согласованным ранее условиям поставок газа из стран Северной Европы. Теперь эти условия будут менее выгодными для Варшавы. Яцек Пехота при этом заявил, что не боится следствия, касающегося выяснения причин прекращения переговоров с Норвегией и Данией, и призвал работать над проблемой диверсификации поставок газа независимо от политической принадлежности. Между тем, Януш Штайнхоф, министр экономики в правительстве Ежебуска, которое перед приходом к власти Лешка Миллера вело переговоры об альтернативных поставках, считает, что в данный момент необходима прежде всего консолидация стран Европейского Союза для решения проблемы диверсификации поставок газа. Очень часто страны ЕС реализуют проекты, которые противоречат интересам всего Европейского Союза, как, например, газопровод по дну Балтийского моря. Заявил Януш Штайнхоф. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А вот Германия не боится газовой зависимости от России. Напомню, что в последние месяцы своего канцлерства Герхард Шрёдер одобрил проект строительства газопровода по дну Балтийского моря. Этот проект вызывал и вызывает неоднозначную реакцию, учитывая особенно разговоры о возможной будущей работе Шрёдера в «Газпроме». Впрочем, в балтийских странах строительство газопровода по дну моря в обход их территорий вызывает однозначно отрицательное отношение. В частности, специалисты говорят, что Балтийское дно усеяно неразорвавшимися боеприпасами времен Второй мировой войны, что может быть угрозой для бесперебойных поставок газа. Об этих дискуссиях корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
После окончания Второй мировой войны, а точнее в 47 и 48 годах, Балтийское море было затоплено около 65 тысяч тонн химического оружия в Борнхольмской котловине и в 100 километрах от Лепои к юго-востоку от Готланда. В основном это начиненные ипритом бомбы германского и японского производства. Информация о могильниках впервые была обнародована в 60-м году, но уже тогда оказалось, что что-либо сделать практически невозможно. Оболочки снарядов проржавели и разминированию не подлежат. К тому же решение о затоплении отравляющих веществ было принято на Потсдамской конференции, и до сих пор не ясно, кто именно – Соединенные Штаты, Великобритания или Советский Союз, точнее Россия, должен заниматься обезвреживанием боеприпасов. И сейчас, в связи с началом строительства российско-германского газопровода по дну Балтийского моря, в странах Балтии заговорили о возможной экологической катастрофе.
Еще есть вопрос, как защитники среды будут реагировать. И получается довольно неприятно. Я думаю, что Латвия должна об этом говорить громко.
Считает депутат Сейма Юрис Добелис. А вот что думает о влиянии газопровода на злополучные снаряды и о проблеме вообще директор экологической организации «Латвийский зеленый крест» Артур Плотникс.
Газопровод североевропейский, скажем так, уже навредил и вряд ли может навредить больше. Дело в том, что эта тема, точнее проблема захороненного химического оружия на дне Балтийского моря, к сожалению, превратилась в спекулятивную карту, которую пытаются сейчас разыграть как в Эстонии, так в Латвии, Литве, Польше. Я думаю, что еще найдутся сторонники. Дело в том, что не рассматривается проблема вообще, а рассматривается только прохождение газопровода. Безусловно, газопровод в какой-то степени, если он будет пролегать по районам затопления, может спровоцировать начало. С другой стороны, прокладка газопровода могла бы инициировать начало решения этой проблемы.
Что делать и кто именно должен что-то делать?
Напоминать об этом раз. И второе, создать в ближайшее время, это службу постоянного мониторинга, по крайней мере, двух районов, находящихся около Лепы. Иприт сохраняет свои основные свойства на протяжении 800 лет.
Сообщил Артур Плотникс. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Сын Ариэля Шарона Омри поблагодарил персонал клиники, лечащих врачей отца и всех израильтян за старание спасти жизнь Шарона, заботу и моральную поддержку семье.
Мы полны благодарности всем за их теплые отношения, профессиональную работу и самоотверженность. Спасибо всем за вашу помощь.
Ранее на брифинге для журналистов генеральный директор клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил, что снижение дозировки наркологических препаратов и вывод больного из состояния искусственной комы проходят в плановом режиме. Профессор подчеркнул, что за последние сутки отмечено улучшение чувствительности левой стороны тела. Шарон реагирует на болевые раздражители, врачи зафиксировали движение его левой руки. Главный анестезиолог клиники Йорам Вайс, подытожив сказанное, заявил, что непосредственной опасности жизни премьер-министра уже нет. После того, как Шарон проснется,
можно будет дать первичную оценку последствиям инсульта и хирургических операций. Вернется ли к нему сознание и речь, способность узнавать окружающих, двигаться самостоятельно. Нейрохирург Феликс Уманский пояснил в интервью газете «Идиот Охранот», что процесс восстановления функций мозга после столь тяжелого стресса может идти долго и медленно, и полное представление о возможностях восстановления больного врачи получат еще очень нескоро. По сообщениям врачей, до сих пор процесс вывода Ариэля Шарона из медикаментозной комы шел без осложнений. Необходимость в повторном погружении премьер-министра в состояние глубокого наркоза, к которой были готовы врачи в случае ухудшения состояния пациента, пока не возникала. Между тем, в новой партии Шарона Кадима идут предвыборные приготовления. И о том, чтобы исключить кандидатуру Шарона из предвыборного списка партии, речь даже не идет. Обсуждается лишь его место в списке, потому что руководство партии склоняется к тому, чтобы выдвинуть на пост главы правительства кандидатуру Эхуда Ольмерта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на днях, что со сменой лидера в Израиле в его политике в отношении палестинской автономии и мирного процесса резкие изменения не ожидаются. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Лидеры молодежных движений «Яблоко» Илья Яшин и «За Родину» Сергей Шаргунов сегодня признали, что самый действенный метод гражданского давления на власть – это уличные протесты. Об этом они заявили сегодня на презентации книги Ильи Яшина. Она называется «Уличный протест». Книга появилась в продаже в начале января. Презентация книги состоялась сегодня. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Сергей Шаргунов, лидер «Молодежной Родины», говорит о книге Ильи Яшина «Уличный протест».
Илья Яшин изобрел блюдо не новаторское, такой овощной салат. Он бросил огурец, помидор, лучок, залил маслом. Но, тем не менее, он это блюдо изготовил. И мне кажется, что настоящий талант политика, писателя состоит в том, чтобы произнести как будто в первый раз давно известные вещи. Вот все как бы их знали, а Илья Яшин взял и обобщил их. Конечно, я думаю, что главная книга Ильи Яшина еще впереди.
В ответ ему лидер «Молодежного яблока» рассказал, что в книге использован опыт не только деятельности обороны. Илья Яшин рассказывает о лучшем, на его взгляд, уличном протесте, который устраивал «Молодежный союз за Родину».
В качестве примера такой пиар-диверсии я привел историю, когда Родина проводила митинг у Белого дома. К его финалу приехал Жириновский в окружении своей свиты и начал раздавать всем деньги. Фактически митинг был сорван, но, по крайней мере, в общественном сознании отразился, как мне показалось, не тот факт, что Родина провела митинг против той реформы образования, которую предлагает правительство, а то, что вот Жириновский попытался скупить активистов Родины, и кого-то ему скупить удалось.
Самой удачной акцией протеста, организованной «Молодежным яблоком», Илья Яшин считает уличную акцию протеста на Лубянке летом 2004 года. Тогда 20 активистов прорвались к зданию ФСБ на Лубянке и забросали краской барельеф Андропова. Книга «Уличный протест» систематизирует наиболее результативные акции протеста, которые молодежные политические партии России устраивали в последние годы. Основная задача автора – ответить на вопрос, почему уличная политика стала такой популярной, продолжает Илья Яшин.
Дело в том, что в условиях, когда оппозиция фактически выдавлена из парламента, оппозиционным организациям приходится находить какие-то принципиально новые методы ведения политической борьбы. Власть организовала массовое и очень серьезное наступление на гражданское общество. Оппозиция лишается возможности выступать в парламенте, власти практически запрещают многим оппозиционным организациям проводить какие-то уличные выступления, идет законодательное давление на некоммерческие организации. И в этих условиях приходится находить такие формы, чтобы как-то доносить свою позицию до общества. Поэтому людям приходится выходить на улицу, чтобы находить общий язык со своими единомышленниками. Достаточно подробно исследована в книге проблема проведения политических форм флешмоба, так называемого. Об этом, обо всем я попытался им рассказать.
А самыми эффективными Илья Яшин называет театрализованные акции протеста. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Во второй половине нашей программы вас ждут новости культуры, экономики, а в завершении часа передачи из Нью-Йорка «Город Большого Яблока». Напоминаю, что сегодня в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная тема программы – политический кризис в Киеве. Верно ли, что отставка украинского правительства инспирирована Кремлем? Нурсултан Назарбаев начал отчет третьего президентского срока. Сможет ли он превратить Казахстан в процветающее государство? 100 лет назад родился создатель ЛСД Альберт Хоффман. Почему попытки расширить сознание не доводят до добра? Ведет программу Андрей Шарый. В Москве 15 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Казахстана Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Лидеры обеих стран выразили удовлетворение соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. Ранее Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств приняли участие в церемонии инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова отложено до 18 января. Сегодня Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокурора, который потребовал направить в адвокатскую палату Москвы сообщение о нарушении адвокатской этики защитником одного из обвиняемых. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. ООН предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил, что шаги Ирана ведут к эскалации конфликта. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск зафиксировано массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в конце декабря с воспалением легких были госпитализированы 9 военнослужащих. Сегодня на медицинское обследование отправлены еще 8 человек. Суд в Тбилиси сегодня вынесет приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
11 января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательств над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическом. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России, опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов И как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Новости культуры». У микрофона Иван Толстой.
Последняя часть эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны. Месть ситхов» стала самым популярным фильмом в США в 2005 году. В Лос-Анджелесе картина получила награду «Выбор народа». «Месть ситхов» была названа также лучшим фильмом в номинации «Драма». В категории «Лучшая комедия» победили «Незваные гости», а лучшим семейным фильмом оказалась картина «Чарли и шоколадная фабрика». Любимой актрисой зрители назвали Сандру Баллок, а Риз Уизерспун получила награду за лучшую женскую роль. Любимым актером аудитория выбрала Джонни Деппа, лучшую мужскую роль в уходящем году сыграл Брэд Питт, а лучшим актером боевика стал Мэттью МакКонахи. В аналогичной женской категории победила Дженнифер Гарнер. Церемония «Выбора народа» проводится ежегодно. На ней присуждаются призы зрительских симпатий в трех десятках категорий, охватывающих кино, телевидение и музыку. В Москве премьерой «Милосердие Тита» в постановке Дмитрия Бертмана открылся фестиваль Моцарта, посвященный 250-летию со дня рождения великого композитора. Автор либретто – Пьетро Метастазио. В моцартовском фестивале участвует камерный оркестр «Камерата Зальцбург» под управлением Роджера Норрингтона и венский хор мальчиков. Австрийские исполнители приехали в Россию впервые. В ближайшие дни президент Мексики Висенте Фокс обратится к правительству Австрии с официальной просьбой вернуть тронный плюмаж – корону последнего правителя ацтеков Монтесумы. Мексиканский президент получил совместное постановление всех политических партий, представленных в парламенте, о необходимости принять меры, чтобы вернуть в Мексику ее исторические ценности. Плюмаж Монтесумы хранится в Музее этнологии в Вене. Голливудский критик Блэквелл опубликовал очередной ежегодный список самых вульгарных звезд шоу-бизнеса. В этот раз его опять возглавила певица Бритни Спирс, которую Блэквелл назвал «пожилой лолитой». В список также попали Пэрис Хилтон, характеристика «Вчерашний торт», телезвезда Мэри Кейт Олсен, певицы Джессика Симпсон, Шакира и Мэрайя Керри, актрисы Линдси Лохан и Рене Зелвегер. В качестве примеров хорошего вкуса, красоты без усилий и запоминающегося стиля Блэквелл привел Николь Кидман, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Дион Уорвик и Риз Уизерспун.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
С 1 января этого года председателем Европейского совета, то есть главой Евросоюза, по ротации является Австрия в лице своего канцлера Вольфганга Шюсцеля. 9 января в Вене в присутствии всех членов Европейской комиссии состоялась торжественная церемония передачи председательских полномочий. Что намеревается сделать Австрия в предстоящие полгода и каковы реальные шансы на осуществление ее планов? Об этом подробнее мой коллега Ефим Фиштейн.
Еще утром того дня, когда австрийский канцлер официально вступил в должность временного председателя Европейского Союза, планы Вены представлялись исключительно масштабными. Среди тех пунктов намеченной повестки дня, которые были официально артикулированы, особо выделялся амбициозный проект новой попытки принятия Европейской Конституции. Поговорив с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Барозу, Вольфганг Шюссель стал скромнее в своих дерзаниях. Но давайте сначала дадим зарисовку нашего венского корреспондента Елены Харитоновой о том, как проходила торжественная церемония в Венском дворце Хофбурге.
По случаю начала председательства Австрии в Евросоюзе в Вену приехали все 25 еврокомиссаров с председателем Еврокомиссии Мануэлем Барроссо. На встрече высоких гостей с австрийским правительством во дворце Хофбург речь шла о стратегии и тактике во внешней и внутренней политике Евросоюза на предстоящие полгода. Как пишет венская газета «Ди Прессе», главное внимание будет направлено на обеспечение максимальной занятости населения и промышленный рост и развитие. Накануне этой встречи канцлер Австрии Вольфганг Шюссель сказал, что во время австрийского председательства он надеется вернуть к жизни европейскую конституцию. По поводу дальнейшего расширения Евросоюза Шюссель пояснил, что прием Румынии и Болгарии – дело уже решенное. У других балканских стран тоже имеются ясные европейские перспективы. А с Турцией сложнее. Будут переговоры, но чем они закончатся, пока неизвестно. Переполненные иностранцами и недовольные приостановившимся ростом своего благосостояния Австрия, судя по опросам общественного мнения, вообще очень критично относится к политике Евросоюза. Получается, что мы только платим в европейскую кассу, а никакой пользы от этого не имеем. Французы командуют, англичане получают скидки, а турки готовятся к тому, чтобы тоже повиснуть у нас на шее. Написал в массовую газету «Курьер» ее, как он выражается, простой читатель Дитер Малик. Учитывать эти настроения и одновременно вести объявленный курс канцлеру Шюсселю и его политическим единомышленникам будет трудно. Особенно, если иметь в виду, что до выборов в австрийский парламент осталось не так уж много времени. Елена Харитонова для Радио Свобода, Вена.
Зададимся вопросом, для чего вообще понадобилось Австрии снова реанимировать тяжелейшую проблематику Европейской Конституции, ступая таким образом на тонкий лед международной политики? С таким вопросом я обратился к венскому политологу болгарского происхождения доктору Димитару Димитриеву.
Проблема Европейской Конституции является ключевой с точки зрения того, что она символизирует, и Конституция в целом-то символизирует единство этого процесса, как с точки зрения его углубления, так и с точки зрения существования этого Европейского Союза. То есть в этом смысле всегда, при каждом президентстве, этот вопрос должен стоять каким-то способом на повестке дня. Оживление к настоящему моменту этого вопроса, скорее всего, можно объяснить тем, что начался новый этап после этого глубокого кризиса, переосмысление национально-государственной роли отдельных участков членов Европейского Союза. В этом смысле это можно объяснить как, с одной стороны, и потребность ситуации, объективная потребность, а с другой стороны, разумеется, это конкретное целеполагание австрийского государства, потому что вес Австрии, разумеется, усилится в рамках европейских структур, если бы она нашла какие-то конкретные решения на более высоком уровне.
Доктор Димитар Димитриев из Венского института политико-экономических исследований. Я позвонил на кафедру политических наук Венского университета и связался с профессором Дитером Зегертом, чтобы задать ему следующий вопрос. Для чего вообще Австрии понадобились сомнительные посты президента Европейского Союза и министра иностранных дел? Нет ли у нее какой-либо особой заинтересованности корыстного свойства? Профессор Зегерт рассмеялся.
Мне
трудно ответить на этот вопрос. Разумеется, и в Австрии найдется немало достойных кандидатов на этот пост, политиков с хорошей международной репутацией. Но это обстоятельство второстепенное. Хотя признаю, что в политике и второстепенные обстоятельства порой играют немалую роль. Важно другое. Австрийское правительство и канцлер Шюссель действительно считают, что из нынешнего кризисного положения, а Европа переживает не что иное, как настоящий кризис, выйти можно, только делая конкретные шаги вперед. Топтаться на месте недостаточно. Европе нужен какой-то ощутимый успех. В этом желании отражается проевропейская ориентация политического класса Австрии, которая разительно отличается от настроений остальной части нашего общества. Вам, наверное, известно, что наше общество настроено скорее весьма евроскептически. Поэтому планы нашего правительства и главной партии правящей коалиции, Австрийской народной партии, мне представляются весьма отважными. Таким образом, канцлер Шюссель идет на определенный риск, в надежде, что его европейские инициативы будут оценены, и ему все же удастся победить на выборах, которые состоятся осенью 2006 года.
Herbst 2006 denn doch noch gewinnen kann.
Не знаю уж, что сказал австрийскому канцлеру председатель Европейской комиссии Жозе Баррозу и что сказали 25 европейских комиссаров, но после встречи заявления нового председателя Европейского совета стали гораздо скромнее, чем были до нее. Было решено дискуссии по Европейской Конституции отложить на неопределенное время, равно как и соображения о введении должностей президента Европейского Союза и министра иностранных дел. Австрия будет довольна, если в ближайшие полгода атмосфера в Европе, по крайней мере, не ухудшится, и процесс расширения Европейского Союза будет продолжаться запланированными темпами.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы», коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, которые прибыли в столицу Казахстана на инаугурацию Нурсултана Назарбаева. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова прервано до 18 января. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность решением Ирана возобновить ядерные разработки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9% против 11,7% по итогам 2004 года. Итоговый показатель роста потребительских цен оказался ниже последних правительственных оценок. Первоначальный прогноз по инфляции на 2005 год составлял 8,5%, однако Министерство финансов и Министерство экономического развития в марте скорректировали его до 10%, а во второй половине года до 11-11,5%. Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы, в октябре признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить бюджет 1 миллиард 900 миллионов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Дочерняя компания американской корпорации Globtel Communications заключила соглашение о развертывании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером станет компания «Интернафта», которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, интернет-телефонию и беспроводной доступ по технологии DEST, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Европейский суд подтвердил правомочность прошлогоднего решения Евросоюза, предусматривающего с 1 февраля выплату авиакомпаниями повышенных компенсаций пассажирам в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в регистрации билета. В частности, штраф за отказ в регистрации билета, если их было продано больше, чем мест в лайнере, а также за отмену рейса, составит в зависимости от протяженности маршрута от 250 до 600 евро, вдвое больше, чем сейчас. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, курс на четверг 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает этот час передача из Нью-Йорка «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Жители Нью-Йорка и других больших городов непременно бегают трусцой и посещают клубы здоровья. Но этого мало. Веб-сайт realage.com, реальный возраст, советует, как стать моложе своего, так сказать, биологического возраста на 8-12 лет. Если верить одному из основателей веб-сайта, Майклу Ройзену, то сам он эти цифры давно перекрыл.
So next week I'm going to be 60.
На следующей неделе мне исполняется 60 лет. Но мой реальный возраст – 41 год и 3 месяца. Я это не выдумал. Такой результат выдала мне программа нашего сайта, которой может бесплатно воспользоваться любой желающий. Для начала надо заполнить опросник. Семейное положение, чем вы болели последний год, какие витамины принимаете, довольны ли вы своей сексуальной жизнью. Вопросы становятся все детальнее. А из зала мне кричат «давай подробности». Но зато, если у вас хватило терпения на все ответить, то веб-сайт сообщает, насколько вы моложе или старше своего возраста. И что надо делать, чтобы стать моложе. 88% людей имеют ненормальное давление крови. Вы измеряете его только в кабинете врача. Но за $20-30 можно купить простой прибор. Это лента, которую наматывают на руку. Нажатие кнопки, и вы видите на экране результат. Давление крови говорит о состоянии ваших артерий, сердца и чуть ли не всех остальных органов. Чтобы привести давление в норму, сайт советует, что надо есть, а что не стоит. Вот как, например, можно обуздать свою прожорливость и избавить организм от переедания. Перед обедом вы съедаете несколько грецких орехов. В них есть вещества, которые замедляют работу желудка. В результате за обедом вы съедаете меньше, но чувствуете себя сытым. Каждый день надо ходить не менее получаса. Вы ведь замечали, что после каждой прогулки чувствуете себя гораздо лучше. Прогулка помогает снизить давление крови и делает массу других вещей. Далее не менее простые трюки, чтобы повысить активность мозга и увеличить размер памяти, чтобы свести до минимума негативные эмоции. Важно иметь друзей. Обычно даже несчастье переносится легче, когда люди собираются вместе. Если нет времени на встречу, каждый день звоните друзьям или шлите им электронное послание. Это поможет справиться со стрессом. Мне-то поможет, но не вгонит ли в стресс друзей? Словом, вот такой отличный план, по которому с каждым прожитым годом вы будете становиться все моложе и моложе. I don't need some smelly weed smoking up my clothes, and none of that strange white powder pleased to be poking up my nose. Боб Дороу. Песня про человека, который бегает по улице и просит направить его к магазину здоровой пищи. Обычную, которую едят все, он в рот не берет. Stash of pills and trash and dump them down the drain, and keep those hypodermic thrills, 'cause I ain't into pain. But I suspect that I connect with the fix I'm looking for. Excuse me, ma'am, could you direct me to the nearest health food store? В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На следующей неделе в Сенате предстоят слушания, посвященные утверждению Сэмюэла Алито в должности члена Верховного суда США. В особый микроскоп будут рассматривать отношение судьи к абортам. Сегодня в США делают 1 300 000 абортов в год. Так заканчиваются 23 из 100 беременностей. Последние 15 лет число операций уменьшается. Одна из причин – девочки-подростки стали реже беременеть. Это говорит доктор Стэнли Хэншо. Он отмечает, что прекращать беременность становится все сложнее. Многочисленные религиозные организации оказывают на людей мощное давление.
пикетируют клиники, где делают аборты, раздают на перекрестках фотографии, на которые страшно смотреть. Это даже в Нью-Йорке, где публика в основном либеральная. А вот что рассказывает заместитель губернатора штата Миссисипи Эми Так. Избиратели обязательно спрашивают кандидата на выборную должность, выступает ли он против абортов. Если нет, то от него все отвернутся. Во время избирательной кампании Эми Так пришлось составить письменное заявление о том, что сама она ни разу не прекращала беременность. На весь штат Миссисипи осталась одна клиника, где делают аборты. Но ей уже угрожали, и только двое из пяти врачей клиники решаются жить на территории штата. Мы убили около 40 миллионов неродившихся детей. Их разорвали на куски прямо в утробе матери. И теперь наша цель точно так же на куски разорвать решение Верховного суда, которое разрешает аборты. Таково настроение Терри Херинг, президента общества, который выступает против абортов. Ее сторонники уже многого добились. Законы штата Миссисипи ужесточаются. Теперь, если у женщины нет страховки, то Medicaid, программа медицинской помощи малоимущим, не станет платить $300-400 за аборт. Если женщине нет 18, она должна получить письменное разрешение обоих родителей. Если это противоречит их религиозным убеждениям, то медики штата не станут обсуждать с пациенткой не только прекращение беременности, но и применение противозачаточных средств. Остаются частные клиники в соседних штатах, что не всем по карману. Наша стратегия состоит в постепенном повышении барьера на пути желающих сделать аборт. Чтобы убить неродившегося ребенка, было все труднее. В этом году Терри Херинг агитирует за 6 законопроектов, затрудняющих аборты. Один из них может обязать женщину, которая хочет прекратить беременность, сначала послушать, как бьется сердце ее нерожденного ребенка. Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Элла Фицджеральд, Tea for Two, чай на двоих. Тема та же, что и в песне «У самовара я и моя Маша». «Мы с тобой заведем двух ребятишек, дочь для тебя и сына для меня».
A boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be?
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступят известный бизнесмен Борис Березовский и украинский политолог Владимир Маленкович. Ведет передачу Михаил Соколов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».